С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Главная тема всех часов программы «Время свободы» по-прежнему наводнение на Кубани, траур по погибшим и оценка действий местных и федеральных властей. Решение Конституционного суда по протоколу о присоединении России к ВТО и судьба арестованных девушек из группы «Пусси Райот». Вот такие темы. Кроме того, обзор западной прессы, новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. По последним данным, в результате стихийного бедствия в Краснодарском крае, в основном в городе Крымск, погибли более 170 человек. Пострадали свыше 35 тысяч жителей. По-прежнему проверяется информация о пропавших без вести. На месте событий работает специальный корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Он вновь с нами на прямой связи. Мумин, здравствуйте еще раз. Если у вас какие-нибудь новые данные к этому часу, расскажите об обстановке.
Здравствуйте. Вы знаете, сейчас немножко от вас обстановка тревожная. Дело в том, что в городе, вот в центре, где я стою, началась паника. Люди куда-то начинают метаться, бегут. И вот рядом со мной стоит Вика, которая как раз прибежала как раз с того места, где были раньше наводнения. Пошел слух, что спустили воду, и по Баканке идет сейчас поток. Вика, вот что с вами произошло? Расскажите.
Мы бежали из района налоговой инспекции, где, собственно, и была зона затопления в субботу. И поступила нам информация, что идет новая волна, что произошел сброс воды с Небежайского водохранилища снова. И мы увидели, что машина МЧС начинает бежать, и что все наши соседи начали бежать. И, собственно, мы прыгнули в первую упавшуюся машину и приехали в центр, где не было воды.
Вот такая последняя информация. Я, конечно же, подошел к сотрудникам МЧС, которые стояли неподалеку, спросил, в чем дело. Вы должны же знать первые, если что-то произошло. Они говорят, ничего не происходит, это просто паника. Но в то же время вот я вижу потоки новых людей, которые туда прибегают. Вот. Ну, вполне возможно, что это не соответствует действительности. Погода стоит солнечная, то есть дождя нет, облаков, то есть туч нет никаких. Но в любом случае люди перепуганные, люди бдительные теперь уже после того, что они пережили. И я буду внимательно следить за ситуацией. И в более поздних репортажах я обязательно вернусь к этой теме. Что касается сегодняшнего дня, то сегодня прошли похороны. Были похоронены 20 человек. Я говорил с директором кладбища, он мне показал заявку. И я как раз наблюдал за тремя похоронами, и завтра этих похорон будет гораздо больше, потому что заявок гораздо больше, так как погибло более 170 человек. Но об этом мы, естественно, расскажем в наших следующих репортажах. Александр?
Мумин, скажите, а видно, как власти, МЧС и кто-то оказывают вот какую-то реальную помощь пострадавшим?
Да, вы знаете, реальная помощь, она не доходит до всех. Естественно, люди пока еще не получили никаких денег, но вот начали разводить воду, гуманитарная помощь сейчас разводится по отдельным кварталам. То есть губернатором Ткачевым вчера было обещано, что будут штабы открыты, они действительно открыты. Но людям в настоящий момент нужно чистить дворы, нужна вода, нужно больше силы. То есть народу здесь огромное количество. Но вот чтобы сказать, что вот этот народ эффективно использует, и люди получают конкретную помощь, это преждевременно. Потому что остаются те же проблемы. Нехватка воды, пропуска питания, вещей. И, естественно, оповещение, информация, потому что отключен свет, вот сейчас только что отключили его. И, естественно, те, кто жили в районе наводнения, у них нет ни света, ни газа, ничего, они сидят, могут только получать информацию, то есть по мобильным телефонам, да, по звонкам друзей. Александр.
Мумин, благодарю. Напоминаю, что на месте событий в Крымске работает специальный корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев сегодня действительно отстранил от должности главу Крымского района Кубани, возложив на него ответственность за несвоевременное оповещение жителей об угрозе наводнения. Сегодня же на совещании в Кремле президент России Владимир Путин поручил объективно расследовать, как было организовано на Кубани оповещение о возможном бедствии и как работали спасательные службы. Можно ли было предотвратить гибель людей? Мнение экспертов в материале корреспондента «Радио Свобода» Елены Поляковской.
Спустя почти три дня после трагедии на Кубани основной вопрос – можно ли было избежать большого количества жертв и разрушений? Глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков признал, что население Краснодарского края не было в полной мере оповещено об угрозе наводнения.
Оповещение населения было организовано. Вместе с тем мы констатируем, что на местном уровне оповещение и информирование населения было произведено не в полном объеме и не были осуществлены в том числе дополнительные меры по дорожному обходу и уделение особого внимания людям пожилого возраста.
Очевидцы утверждают, что спасались своими силами, и главные их претензии обращены к местным властям, которые своевременно не оповестили людей, тем более, что наводнение в этом регионе России – явление частое. Заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин считает, что трагедия на Кубани оставила массу вопросов.
Почему не смогли спрогнозировать и почему, самое главное, не смогли предупредить вот те часы, которые оставались до этой катастрофы? Почему не существует эффективная система экстренного оповещения? Почему эти дома, которые находятся в такой рискованной зоне, не были оборудованы устройствами, через которые можно в самое короткое время сообщить? Даже вот в советское время, если мы вспомним период войны, там были репродукторы. Ну, понятно, что это вроде выглядит как-то архаично, но почему не были какие-то другие средства разработаны? Помним вот эту ренду, которая была в позапрошлом году, когда были пожары. Почему какие-то архаичные средства снимаются, а вместо этих архаичных, ну, кстати, вполне эффективно, средств ничего не придумывали?
Руководитель лесного проекта Greenpeace Григорий Куксин говорит, что у местных властей были сразу несколько способов предупредить о надвигающейся стихии людей, даже за тот короткий период времени, который оставался до пика трагедии.
Ну, много у нас говорится о российской системе предупреждения чрезвычайных ситуаций, о том, какие у нее звенья там и подсистемы, как все это слаженно должно работать в случае вот такого бедствия. Как обычно, выясняется, что на бумаге все очень красиво, но в реальности, естественно, к таким ситуациям мы не готовы. Есть система оповещения через средства массовой информации, то есть телевидение и радиоточки. Радиоточки, как правило, продолжают работать достаточно в широком диапазоне условий. А есть система оповещения через смс-рассылки. Практически в каждой семье у нас сейчас есть сотовый телефон, на который может прийти предупреждение, сообщение о чрезвычайной ситуации. Ну и, естественно, есть система оповещения уже непосредственно работающие там звуковые сирены. Последний вариант там РИНДы, система такого звукового оповещения, не завязанная ни на какое электричество. Поэтому каким-то способом оповестить население возможно. Другой вопрос, почему это не задействовано, почему эти системы не отрабатываются. Я был в Крымске, достаточно часто бывал. Населенный пункт не самый маленький. Конечно, системы оповещения должны быть. Наводнения там не первый раз случаются. Переложить это на любой другой населенный пункт, да, становится страшно. Очевидно и признано властями, что информация о возможном наводнении, она была за несколько часов до того, как катастрофа случилась в населенном пункте. Но вот в голову не пришло никому всерьез озадачиться подготовкой населения, возможной эвакуации, хотя бы оповещением о том, что это может произойти. Тем временем это, безусловно, было. Органы власти и оперативные службы, которые получили эту информацию, которые обязаны были в имеющихся условиях проинформировать население, вот они, ну, наверное, в первую очередь должны быть ответственны за те конкретные разрушения и жертвы, которые в результате мы видим.
В понедельник на совещании в Кремле президент России Владимир Путин поручил объективно расследовать, как было организовано на Кубани оповещение о возможном бедствии. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев отстранил от должности главу Крымского района Василия Крутько, поскольку, по его мнению, он не справился со своими обязанностями в столь критический для региона момент. По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли более 170 человек, пострадали свыше 35 тысяч жителей. В России сегодня объявлен общенациональный траур по погибшим в Краснодарском крае, а также по погибшим в автокатастрофе на Украине. В отношении водителя автобуса, который перевернулся в субботу на трассе в Черниговской области Украины, возбуждено уголовное дело, он арестован. По одной из версий, которая рассматривает следствие, водитель уснул за рулем. Погибли 14 российских паломников, около 30 получили ранения. Мосгорсуд сегодня признал законным продление ареста до 24 июля участницам группы «Пусси Райот» Надежде Толоконниковой и Марии Алехиной. Жалоба адвокатов еще одной участницы панк-группы Екатерины Самуцевич сейчас рассматривается. Подробности буквально через минуту. Протокол о вступлении России в ВТО не противоречит Конституции страны. Таково постановление Конституционного суда, обнародованное сегодня. В Дамаске сегодня завершились переговоры специального посланника ООН Кофи Аннана с президентом Сирии Башаром Асадом. Обсуждался предложенный Анноном план мирного урегулирования сирийского конфликта. Мы продолжаем программу «Время свободы», и, как всегда, хочу напомнить нашим слушателям, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, сообщениями корреспондентов, блогами наших авторов, видео и онлайн-трансляциями и многим другим вы можете всегда познакомиться на сайте «Радио Свобода» в интернете по адресу swobodanews.ru. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и на очереди у нас обзор публикаций в свежих западных газетах. Вместе со мной в студии моя коллега Александра Вагнер. Саша, я вас приветствую.
Здравствуйте, Александр.
Давайте, как договаривались, весь обзор посвятим российской теме, а именно тому, что западные газеты пишут о катастрофическом наводнении на Кубани. Пожалуйста.
Хочу отметить, что о наводнении пишут многие западные издания. В Крымск, например, была послана специальный корреспондент газеты «Гардиан» Мириам Элдер. Кроме описания сложившейся ситуации, она приводит слова местных жителей и на основании собранных фактов делает собственные выводы. Цитирую. «Трагедия заставила снова обратить внимание на растущую неудовлетворенность режимом Путина, на недоверие к официальным средствам массовой информации и уход в интернет. Снятые на мобильные телефоны фотографии и видео, раскрывшие масштабы нанесенного наводнением ущерба, на выходных со скоростью молнии распространялись в социальных сетях. Ночью в субботу государственные телевизионные каналы показали Путина, пролетающего над охваченной трагедией областью, но не было ни одного упоминания о страданиях или недовольстве пострадавших от наводнения на земле. Российский президент приказал чиновникам заняться расследованием случившегося, выяснить, что было и не было сделано для предупреждения людей. Но в отсутствие крупномасштабной спасательной операции гражданские активисты начали самостоятельно оказывать помощь пострадавшим». Конец цитаты. В «Гардиан» Элдер пишет, несмотря на то, что много лет Путин воспринимался как спаситель России, после случившегося в Крымске можно сказать, что он представитель системы, которая терпит неудачу, когда дело доходит до спасения собственных граждан.
Саша, давайте еще об одной публикации поговорим, а именно в чешской газете, поскольку Чехия – страна, несколько лет назад сама пострадавшая от катастрофического наводнения, поэтому эта публикация явно интересна. Продолжайте.
Да, вы правы. В Чехии в 2002 году случилось наводнение, и в крупнейшей чешской газете «Днес» сосредоточились на анализе причин наводнения, которое случилось в Крымске. Статья на эту тему начинается рассказом о дождях, начавшихся в Кубани еще в пятницу. Приводится и утверждение метеорологов, что за два дня выпало столько осадков, сколько обычно выпадает за месяц. Однако автор статьи Адела Дрожанова считает, что списывать все на дождь невозможно. В первую очередь потому, что глава Крымска не сделал все, что мог для спасения людей. Он ограничился передачей информации на телевидении. Несмотря на уверения властей и чиновников всех рангов, кажется, что если приложить чуть больше усилий, жертв ужасного наводнения могло быть намного меньше, пишет газета «Днес». На человеческий фактор указывает и спуск воды из Неберджаевского водохранилища, что, как полагают некоторые эксперты, повлияло на количество и скорость движения воды при наводнении, пишет в статье о трагедии в Крымске Адела Дрожанова. В интервью «Радио Свобода» она дала оценку случившемуся.
«Меня шокируют данные о количестве жертв наводнения. Конечно, можно говорить, что во всем виноват рельеф местности, но в Чехии, даже когда наступают очень сильные наводнения, жертвы редки. Их может быть чуть больше 10 человек, но 170 погибших – устрашающая цифра. Это, конечно, заставляет задуматься, почему людей не предупредили заранее, какую роль в случившемся сыграло водохранилище. На эти вопросы, как мне кажется, до сих пор не найдены ответы».
10 лет назад в Чехии случилось одно из самых катастрофических наводнений в истории. Были затоплены десятки городов по всей стране. Не могли бы вы сравнить, какие принимались меры в Праге, некоторые районы, которые полностью оказались под водой, с Крымском?
Хочу подчеркнуть, что и у нас были проблемы. Где-то люди не были вовремя предупреждены, где-то не были приняты меры по защите от наводнений. Но все дело в масштабах нарушений. В Праге после наводнения в 2002 году были установлены водные барьеры. Теперь раз в год проводится контрольная проверка, чтобы в решающий момент люди были готовы защитить город от воды. Но в Кубани тоже в 2002 году были наводнения. Тогда погибли 60 человек. В этом регионе затопления случаются часто из-за особенностей рельефа местности и высокого количества осадков. Это, как мне кажется, является достаточным основанием, чтобы рассчитывать на отменную работу системы оповещения.
Это была журналист чешской газеты «Днес» Адела Дрожанова, которая опубликовала статью о наводнении в Крымске.
Спасибо, Саша. Напоминаю, что Александра Вагнер познакомила нас с материалами в свежих западных газетах, касающимися катастрофического наводнения на Кубани. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Мосгорсуд оставил под арестом до 24 июля всех трех участниц, арестованных участниц группы «Пусси Райот». Затем, как проходило сегодня заседание Мосгорсуда, следила моя коллега Марьяна Тарачешникова. Мы с ней вновь на прямой связи. Марьяна, здравствуйте. Еще раз вам слово.
Здравствуйте, Александр. Да, действительно, все три участницы пан-группы «Пусси Райот» останутся под стражей по меньшей мере до 24 июля. Однако к этому времени, как уже предположила одна из их адвокатов, Виолетта Волкова, может начаться рассмотрение по существу дела о панк-молебне, точнее, дела о хулиганстве, которым в правоохранительных органах считают панк-молебен в храме Христа Спасителя, в котором принимали участие Надежда Толоконникова, Екатерина Самуцевич и Мария Алехина. Судьи, которые рассматривали жалобу защиты участниц «Пусси Райот» на продление им ареста до 24 числа, не убедили доводы адвокатов о том, что их подзащитные не собираются скрываться, о том, что они не представляют никакой социальной опасности, о том, что за них готовы внести залог. И более того, 53 человека, в том числе и довольно известные люди, деятели культуры, ну, например, писатель Улицкая, высказались, что готовы поручиться за девушек. Сегодня лично явились в суд главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и банкир Александр Лебедев, которые также подтвердили свое намерение поручиться за всех девушек, если им будет изменена мера пресечения на не связанную с содержанием под стражей. Дмитрий Муратов говорил также, что готов всех троих трудоустроить. Но эти поручительства суд, вероятно, не учел, как не учел и доводы адвокатов Надежды Толоконниковой и Марии Алехиной о том, что у них дома остались несовершеннолетние дети, которые скучают по своим мамам и которым просто необходимо материнское внимание. Однако, чем руководствовался суд, вынося такое решение, мы узнаем не раньше, чем через неделю. Обычно вот в это время становится известна мотивировочная часть решения суда кассационной инстанции. Сегодня же очень много вопросов у журналистов возникает к адвокату Марии Алехиной Николаю Полозову, который накануне в своем микроблоге разместил сообщение о том, что ему якобы позвонил очень близкий к администрации президента России источник и сообщил, что вопрос по делу «Пусси Райот» будет решен для них положительно. Очень многие в этой связи рассчитывали на то, что сегодня девушек могут отпустить, но этого не произошло. В этой связи пресс-секретарь Московского городского суда Анна Усачева обратила внимание журналистов на то, что не следует распространять слухи. А кроме всего прочего, заявление Николая Полозова может быть расценено как попытка оказать давление на суд. И в любом случае все решения, по словам Анны Усачевой, так или иначе судьи принимают самостоятельно. Но вот защита уже заявила о том, что будет подавать дополнительные жалобы к тем, что уже зарегистрировано в Европейском суде по правам человека. Эти жалобы связаны как с избранием меры пресечения в виде ареста, так и с тем, что защиту и самих подсудимых ограничили в сроках ознакомления с материалами дела. 7 томов. Девушки сегодня во время судебного заседания сказали, что к настоящему времени успели прочитать только по 3 тома, но больше дальше их уже с делом знакомить не будут. Вероятно, они будут знакомиться с материалами уже по ходу разбирательства по существу. Александр?
Марьяна, благодарю. Напоминаю за тем, как сегодня в Мосгорсуде решалась участь 3 арестованных участниц панк-группы Pussy Riot, следила моя коллега Марьяна Тарачешникова. В России сегодня траур не только по жертвам разрушительного наводнения в Краснодарском крае, но и по 14 российским паломникам, которые погибли в автокатастрофе на Украине. В отношении водителя автобуса, который перевернулся в субботу на трассе в Черниговской области Украины, возбуждено уголовное дело, он арестован. По одной из версий украинского следствия, водитель уснул за рулем. У микрофона корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Накануне самолетами МЧС России большинство пострадавших в автокатастрофе россиян доставили в московские больницы, а тела погибших на родину в город Великие Луки Псковской области. 3 раненых, состояние которых оценивается как тяжелое, остаются в Черниговской больнице №2, говорит заместитель главврача этого медучреждения Валерий Якунин.
Один больной самый тяжелый, который был определен трепанацией черепа. Те больные, которые послеоперационные, которые тяжелая травма, они требуют еще лечения, наблюдения.
Трагедия произошла рано утром в минувшую субботу. Автобус с 43 паломниками из России перевернулся в 20 километрах от Чернигова. Рассказывают пострадавшие в этой аварии Нина Супрун и Наталья Иванова.
Ехали в Почаевскую, к Лавру. И автобус начал кидать во все стороны. Мы все спали, мы даже не поняли, что с нами произошло.
Ну, такий стук, що я від того проснулась. І бачу, водитель крутить у право руля, а він не крутиться. Мене з вікна винесло, я навіть не поняла, як це там вийшло.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения» Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются несколько версий случившегося. Основная из них – водитель уснул за рулем. Сам водитель, получивший незначительные телесные повреждения, утверждает, что авария произошла из-за маневров неожиданно появившегося белого автомобиля. Однако следствие эти слова не подтверждает. Водитель, он гражданин Российской Федерации, арестован и находится в Черниговском СИЗО. В случае доказательства вины ему может грозить от 5 до 10 лет лишения свободы. По информации украинских правоохранительных органов, речь не идет об экстрадиции подозреваемого в Россию. В нынешнем году это не первая автокатастрофа, жертвами которой стали паломники. В январе в Ровенской области микроавтобус с 17 пассажирами оказался под колесами фуры. Погибли 7 человек. Украинские паломники тогда возвращались из той же Почаевской лавры, в которую 3 дня назад направлялись попавшие в аварию россияне. В связи с этой трагедией и многочисленными жертвами наводнения в Краснодарском крае, украинские руководители, президент Виктор Янукович и премьер-министр Николай Азаров, выразили соболезнования своим российским коллегам. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В ближайшие полчаса вас еще ждут наши постоянные рубрики, такие как «Сетевые разговоры», «Экономическая панорама» или «Общественное мнение», а также репортаж из Петербурга. Напомню, что протокол о вступлении России в ВТО Конституционным судом сегодня признан непротиворечащим главному закону страны. Ну, время, поскольку в Москве сейчас 18:30, напомним об этой и о остальных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Ситуация в городе Крымск Краснодарского края наиболее пострадавшим от наводнения остается тяжелой. Жители проводят стихийные митинги, жалуясь на отсутствие помощи властей. В частности, не хватает продовольственных товаров и пресной воды. По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли более 170 человек. Глава Крымского района по решению губернатора края отстранен от должности. В России сегодня траур по жертвам разрушительного наводнения в Краснодарском крае и автокатастрофы на Украине, в которой погибли 14 российских паломников. паломников. В отношении водителя автобуса, который перевернулся в субботу на трассе в Черниговской области Украины, возбуждено уголовное дело. Он арестован. По одной из версий следствия, водитель уснул за рулем. Мосгорсуд сегодня оставил под арестом до 24 июля всех трех участниц группы «Пусси Райот». Таким образом, суд отказался удовлетворить жалобы адвокатов Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич на продление срока их содержания под стражей. Протокол о вступлении России во Всемирную торговую организацию не противоречит Конституции страны. Таково постановление Конституционного суда, обнародованное сегодня. Суд в городе Вельск Архангельской области вернул адвокатам Платона Лебедева ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего совладельца ЮКОСа. В Дамаске завершились переговоры специального посланника ООН Кофи Аннана с президентом Сирии Башаром Асадом. На встрече обсуждался предложенный Аннаном план мирного урегулирования сирийского конфликта. Россия не будет поставлять Дамаску новые виды оружия и заключать контракты в этой сфере, пока в Сирии не стабилизируется ситуация. Об этом заявил журналистам заместитель директора Федеральной службы России по военно-техническому сотрудничеству Вячеслав Дзеркалин, возглавляющий российскую делегацию на авиасалоне Фарнборо в Великобритании. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас дал согласие на эксгумацию останков своего предшественника на посту палестинского лидера Ясера Арафата. Продолжим программу. Итоговый выпуск «Времени свободы». Слушайте в нашем эфире, как всегда, в 8 вечера по московскому времени. Я приветствую в студии автора и ведущего нашего итогового выпуска Андрея Шарова. Андрей, здравствуйте. Будет ли у вас что-то новое в первой половине программы, которая явно посвящена, ну, главной и траурной теме?
Вы правы, Александр, да не только в первой, и во второй будет, поскольку главная тема сегодня – это последствия наводнения на Кубани. Что будет из того, что не слушали еще у вас в эфире? Сегодня я записал только сейчас хорошее интервью с журналистом из Краснодара Галиной Ташмановой. Она оценивает отставку главы Крымского района, говорит о поведении губернатора Ткачева. Вообще вот эта тема поведения власти, манера поведения власти – она крайне интересна, и я думаю, мы продолжим рассказ об этом в ближайшие дни. Самую свежую информацию в вечернем эфире от Мумина Шакирова, корреспондента «Радио Свобода» специального, который работает в Крымске уже двое суток. Поговорим мы о том, как продвигается расследование аварии в Чернигове, еще одна трагический повод, один для траура, и поговорим о том, как в Геленджике восстанавливается нормальная жизнь, там люди вовсю уже купаются, несмотря на траур. Вот комплекс этих тем. Но не только этим ограничится программа сегодня. Поговорим мы о попытках начала судебного процесса над так называемыми приморскими партизанами. Это громкое дело, поэтому важно обсудить его. И обращу внимание на одну международную тему. Государственное телевидение коммунистической Северной Кореи дважды в последние дни показало кадры, на которых недавно принявший полномочия главы государства Ким Чен Ын изображен рядом с неизвестной женщиной 20-30 лет. О личной жизни Ким Чен Ына, он внебрачный сын прежнего северокорейского диктатора, ничего не известно, поэтому эта новость привлекла повышенное внимание журналистов и политологов. На эту тему я беседовал с востоковедом, дипломатом, экспертом по корейской проблематике Валентином Моисеевым. Давайте послушаем фрагмент беседы.
Нравы Северной Кореи, в принципе, не отличаются от восточных нравов вообще. И наличие наложницы, например, у правителя, это, в общем, нормальное явление. В Северной Корее вся дозволенность плюс традиции вполне позволяет считать, что вот эта новая женщина, которая появилась в окружении Ким Чен Ына, это является его или жена, или наложница, или любовница. В общем, назвать ее можно как угодно. Если брать Северную Корею, то ничтожная роль первой леди. Жена Ким Ир Сена, она по традиции возглавляла женский союз, но не более того, отыграла чисто номинальную роль. Это было так же, как у советских вождей, то есть жена появлялась, когда были какие-то там съезд Союза Корейских Женщин, она выступала с докладом, как самостоятельное лицо, но как жена она никогда не выступала именно, так сказать, с мужем. С женами у Ким Чен Ира вообще очень сложно, так сказать, у него вот эта первая жена, так сказать, потом были любовницы, и, собственно, последний вот этот сын, он же не от официальной жены.
А как-то стиль правления Северной Кореи изменился при Ким Чен Ыне? Хоть что-то поменялось или нет?
Пока рано говорить. Слишком маленький срок прошел. Во-первых. Во-вторых, вряд ли что-то и изменилось, и изменится, потому что не в интересах Ким Чен Ына менять что-то радикально, что приведет к смене вообще режима.
Валентин Моисеев, дипломат, эксперт по Северной Корее, рассказал о том, как может меняться режим или не может меняться режим в этой коммунистической стране. Подробнее об этой теме рассказ об самых актуальных и, увы, трагических событиях сегодняшнего дня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Начну в 20.07, как обычно, Александр.
Андрей, благодарю. Еще раз отмечу, что итоговый выпуск готовит и проведет Андрей Шарый. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня Конституционный суд Российской Федерации признал не вступивший в силу международный договор протокол о присоединении России к ВТО соответствующим Конституции России, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
20 июня группа из 131 депутата Госдумы подала запрос в Конституционный суд, прося проверить конституционность вступления России во Всемирную торговую организацию. По мнению заявителей, порядок представления документов на ратификацию не был соблюден. В частности, не было официального перевода протокола о присоединении России к ВТО на русский язык. Протокол не был согласован с субъектами Российской Федерации. Оспаривали заявители и некоторые положения самого протокола, полагая, среди прочего, что эти положения нарушают конституционное право на получение квалифицированной юридической помощи и принцип осуществления правосудия только государственным судом. При этом протокол о присоединении к ВТО должен быть подписан до 23 июля, поэтому судьям Конституционного суда пришлось рассмотреть запрос в ускоренном порядке. Позицию Конституционного суда разъясняет судья-докладчик Сергей Маврин.
Наши заявители обжаловали все право ВТО. На все вопросы мы дали ответы только с правовых позиций. Мы не входили в обсуждение вопросов политической и экономической целесообразности вступления в ВТО. То есть мы зафиксировали, что правительство действовало в соответствии с Конституцией. А в дальнейшем уже как раз Государственная Дума и Совет Федерации сами обязаны обеспечить конституционность. Мы рассматривали ведь этот протокол как не вступивший в силу международный договор. Это одна из возможностей обращения к нам конкретных заявителей. Когда этот договор будет ратифицирован или когда он вступит в силу, конечно, открываются другие возможности для его обжалования в Конституционный суд, ну, в том числе и в других процедурах.
Представитель Госдумы в Конституционном суде Дмитрий Вяткин считает постановление суда очень важным.
Для Госдумы это имеет принципиальное значение. Пока не было бы решения, причем положительного решения Конституционного суда, Госдума бы не приступила к ратификации. А сделать это надо в самые кратчайшие сроки. И если мы не ратифицируем до конца июля, то все усилия 18 лет специальной группы, которая занималась переговорами, просто они пропали бы.
И все-таки, если здравое зерно в утверждении заявителей, что правительство плохо подготовилось к вступлению в ВТО, что у России нет подготовленных специалистов, способных защищать интересы страны при рассмотрении неизбежных судебных исков, и что российская экономика пострадает от вступления России в ВТО. На эти вопросы Дмитрий Вяткин отказался отвечать, заявив, что ими как раз и займутся депутаты Госдумы при ратификации протокола о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». И мы переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры». Над ней сегодня работала моя коллега Ольга Серебряная.
В российских блогах обсуждают наводнение на Кубани, жертвами которого стали около 170 человек. За последние годы в сети сложился почти неизменный сценарий разговора о катастрофах. Сначала отмечают неподготовленность к ней, затем несвоевременную реакцию федеральных телеканалов, из-за которой рождается масса слухов и домыслов. Следующим ходом начинается организация помощи и сбор денег онлайн, а в конечном итоге делаются философские выводы. Почти всегда одни и те же. Вот что пишет в ЖЖ пользователь старшина запаса. Ссылки на его пост массово распространяются до сих пор во всех социальных сетях.
С каждым годом мы узнаем, чего у нас в стране еще нет. С Чечни мы знаем, что у нас нет армии. С Курска мы знаем, что у нас нет водолазов. С Евсюкова мы знаем, что у нас нет милиции. С хромой лошади мы знаем, что у нас нет медицины катастроф. С пожаров мы знаем, что у нас нет пожарных, лесничих и спасателей. Теперь мы знаем, что у нас нет водоотводов, спасательных вертолетов, плавсредств, систем оповещения и так далее. Надо понять одну простую вещь. У нас с вами нет государства. В случае чрезвычайной ситуации ты окажешься один на один с бедой. Тебе никто не придет на помощь. Не будет никакого оповещения, вертолетов, водолазов, милиции, парамедиков. Тебя опять бросят, дружище. Эта страна предназначена для выживания только сильных, здоровых особей мужского пола, способных самостоятельно бороться за жизнь. Если у тебя есть силы потушить свой дом тазиком во время пожаров, ты выживешь.
С рассуждениями старшины запаса мало кто спорит. Встает лишь вопрос, почему это стало возможно, почему никто из 140 миллионов россиян не воспротивился уничтожению общественных, государственных и прочих структур, почему никто не поднял тревоги и не мобилизовал хоть какую-то часть населения. На этот вопрос пытается ответить в Фейсбуке режиссер Кирилл Серебренников.
Россия сегодня страна малокультурная, страна с обесцененной человеческой жизнью. Здесь все пропитано алчностью, все поголовно занимаются извлечением лишь сиюминутной выгоды из нефти, из газа, из загаженного клочка земли у себя под окнами, в ущерб природе, в ущерб человеку, в ущерб здравому смыслу. Человек и его жизнь в сегодняшней России чуть ценнее собаки, но уж точно не идет ни в какое сравнение с собственным поломанным стихией забором. И эта дегуманизация общества, его глухота и тупое его безразличие, умноженное на глупую надежду, что вот прилетит Путин и всех накажет, самое страшное и безнадежное, что может быть. Исправить это быстро нельзя. Годы и годы просвещения и внедрения культуры в головы пьющего и непьющего народа, наказание алчных чиновников, изгнание равнодушных правителей и иерархов. Этой работой должны заняться люди честные и порядочные, верящие в то, что в этой стране что-то можно изменить. Добили же в 30-е годы, что лозунг «Мой руки перед едой» знал каждый школьник. Культура и еще раз культура, ибо культура вся про цену человеческой жизни, про ее бесценность.
В британских блогах широко обсуждается подготовка к Олимпиаде, причем обсуждается не без возмущения. Уолл Казим, студент-философ и гражданский активист, так излагает в блогах «Гардиан» свои впечатления от субботней прогулки по центру Лондона.
«Власти заблаговременно отправляют военных наводить порядок на Олимпиаде. Это может показаться немыслимым, хотя немыслимым раньше казалось и размещение ракетных установок на крышах жилых домов. А теперь это реальность». Сложившаяся в городе обстановка должна тревожить не только профессиональных активистов, потому что после создания военизированной зоны на месте проведения Олимпийских игр полиция и армия слились до полной неразличимости. Возникает ощущение, что государство объявило войну своим гражданам.
Вердикт Казима покажется куда менее паникерским, если обратить внимание на инцидент, создавший в минувший четверг многочасовую пробку на шоссе М6. В одном из автобусов, следовавших в Лондон, кто-то заметил у пассажира подозрительное приспособление. Человек налил в него воду, и оттуда пошел пар. 48 пассажиров автобуса были эвакуированы, а движение по шоссе в обе стороны прервано на полтора часа. На место прибыли полиция, пожарные, скорая помощь и сотрудники антитеррористической службы. Через некоторое время выяснилось, что причиной тревоги была электронная сигарета. Блог Blood and Treasure прокомментировал случившееся следующим образом.
Если вы собирались написать очередную антиутопию с армейскими КПП в центре Лондона, с детьми, которых будут обучать публичному проявлению благодарности в адрес корпораций-спонсоров, а ракеты разместят прямо на крыше вашего дома, если вы собирались все это написать, но сомневались, не превратилась ли эта тема в клише и не были уверены, стоит ли по-прежнему поддерживать идеи Хомского, то писать уже поздно, потому что ваш ненаписанный роман реализовался в реальности.
Возникает подозрение, что западный мир занялся популяризацией не той части античного наследия. Продуктивнее было бы нести в массы античную литературу и философию, считает блогер-спектейтер Рэйчел Халлибертон.
В Китае сейчас больше преподавателей древнегреческого, чем в Британии, заявляет профессор Эдит Холл. Нужно либо с этим смириться, либо, как я, постоянно об этом рассказывать. В университете провинции Чжэцзян много времени уделяют переводам Платона и Аристотеля. Изучение афинского политического устройства для них – повод начать дискуссию о природе демократии. Именно к этому должны стремиться западные ученые-классики.
Профессору Холл пришлось уйти из университета, когда отделение классических языков закрыли в связи с сокращением бюджета. В сети назревает консенсус. Уж если и жертвовать греками, то отменить надо было Олимпиаду, а не классическую филологию.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» работала сегодня Ольга Серебряная. В Москве 18:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Ситуация в городе Крымск, в Краснодарском крае, наиболее пострадавшим от наводнения, остается тяжелой. Жители проводят стихийные митинги, жалуясь на отсутствие помощи властей. В частности, не хватает продовольственных товаров и пресной воды. По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли более 170 человек. Глава Крымского района по решению губернатора края отстранен от должности. В России сегодня траур по жертвам разрушительного наводнения в Краснодарском крае и автокатастрофы на Украине, в которой погибли 14 российских паломников. Водитель автобуса, который перевозил их, заключен под стражу. По одной из версий, он уснул за рулем. Мосгорсуд сегодня оставил под арестом до 24 июля всех трех участниц группы «Пусси Райот». Таким образом, суд отказался удовлетворить жалобы их адвокатов на продление срока содержания девушек под стражей. Протокол о вступлении России в ВТО не противоречит Конституции страны. Таково постановление Конституционного суда, обнародованное сегодня.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Волонтеры не боятся сломать психику в Крымске.
Комментарии экспертов.
Гидролог Евгений Чекаловский о прорывной волне, смерчи и разрухе.
В блогах Свободы.
Блогер Ольга Курачева о чрезвычайно личном.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к новостям экономики. Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2013 год и на плановую перспективу до 2015 года. Тем не менее, этот документ пока не учитывает возможные доходы от нового этапа приватизации государственного имущества, объявленного властями страны. Подробнее Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Российские власти, несмотря на свои обещания провести новую волну приватизации государственных компаний в ускоренном режиме, по-прежнему не могут установить сроки проведения таких сделок. Никакой ясности в их намерения не вносит и утвержденный правительством проект федерального бюджета на следующие три года, в котором доходы от приватизации госимущества теоретически должны быть указаны. Известно только, что обсуждение изменений в программе приватизации кабинет Дмитрия Медведева планирует не ранее ноября. Если исходить из более ранних заявлений, то список предложенных продажей государственных активов может быть достаточно обширным. Среди них, в частности, называются пакеты акций в компании «Русгидро», ФСК ЕС, «Роснано» и «Ауроса». Кроме того, приватизация должна затронуть и нефтегазовый сектор. В феврале Владимир Путин, например, утверждал, что частным инвесторам в будущем могут быть проданы не только «Роснефть», но и «Газпром». На сегодня правительство России формально владеет контрольным пакетом акций концерна, который не только обладает монополией на экспорт газа, но и занимает подавляющую долю внутреннего рынка. При этом цены на топливо в России по-прежнему устанавливаются государством, что, по мнению аналитика инвестиционной группы «Капитал» Виталия Крюкова, и является одним из основных препятствий на пути приватизации «Газпрома».
Должны сложиться определенные условия для приватизации. В первую очередь, на мой взгляд, должна быть сначала проведена полная либерализация внутреннего рынка газа. С точки зрения того, что независимые производители не должны иметь ограничений по выходу на внешние рынки. Это, скорее всего, будет сделано после того, как независимые производители увеличат добычу газа, потому что, в принципе, у всех производителей сегодня есть колоссальные планы по наращиванию добычи газа внутри России, и это, в принципе, может обеспечить и внутренний рынок газом полностью, и способствовать тому, что у нас, наконец-то, появится полноценный биржевой рынок газа.
10 лет назад российские власти всерьез заговорили о реформировании газового монополиста, рассматривая варианты разделения его бизнеса с учетом их конкурентной привлекательности. Однако, как напоминает партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин, эти планы вскоре были благополучно забыты.
Можно вспомнить, что в 2002 году как раз именно Путин инициировал так называемые планы реструктуризации газовой отрасли России, когда «Газпром» должен был быть разделен на конкурентные добывающие компании, государственную трубопроводную компанию, ну и там какие-то компании по маркетингу, распределению и так далее. План этот благополучно был провален, и в течение всех этих 10 лет «Газпром» оставался неуклюжей, плохо управляемой и, в общем-то, кормушкой для чиновников и их дружественных подрядчиков.
При нынешней же структуре, по мнению экспертов, «Газпром» вряд ли будет интересен частным инвесторам. Поэтому, уверен аналитик «Капитала» Виталий Крюков, Прежде чем говорить о приватизации концерна, российским властям все-таки следует подумать о разделении его бизнеса.
Добывающий бизнес, в принципе, он может быть интересен частным инвесторам, потому что там есть колоссальная внутренняя стоимость. То, что касается транспортных мощностей, то, наверное, сначала должны быть завершены колоссальные стройки, которые в ближайшее время планируется делать. И после этого, наверное, можно говорить о приватизации. Это может привлечь частных инвесторов.
Тем не менее, нынешние власти пока не готовят никаких планов реформирования «Газпрома», а их действия по управлению концерном вызывают все больше вопросов. В частности, Михаила Крутихина из компании «Росэнерджи» тревожит, что в его руководстве увеличивается присутствие непрофессионалов.
У «Газпрома» сейчас 50 с небольшим кусочком процентов находится в руках государства. Давайте посмотрим на совет директоров, который им управляет. Было принято решение убрать из советов директоров государственных компаний всех государственных чиновников, бюрократов. Ну что ж, убрали, и посмотрите, кем их заменили. В том же самом «Газпроме» это либо бывшие офицеры КГБ, либо большие друзья товарища Путина. Ну то есть это публика, которая абсолютно не заинтересована в том, чтобы что-то сделать экономическое, эффективное и коммерческое с «Газпромом».
Как быстро могут быть реализованы планы Владимира Путина по приватизации «Газпрома»? Аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков, например, уверен, что в ближайшие годы этого не произойдет.
Ну, я думаю, что в любом случае приватизация, она стоит на повестке дня, просто вряд ли она будет проведена в ближайшие годы, скорее всего, там, в отдаленном будущем это будет сделано, но в любом случае тенденция такова, что доля частного сектора должна увеличиваться. Частный сектор, в принципе, он показал, что он может быть более эффективен, чем государство.
Партнер и аналитик компании «Росэнерджи» Михаил Крутихин, в свою очередь, вообще предлагает не рассматривать слова Владимира Путина как его согласие на будущий отказ государства от контроля в «Газпроме». Он считает, что таким образом нынешний глава российского правительства, наоборот, подтвердил свое нежелание что-либо в нем менять. Таким образом, уверены эксперты, государство в обозримом будущем не пойдет на приватизацию «Газпрома». Что же касается февральских заявлений премьера, то они склонны считать их частью предвыборной президентской кампании, в которой тот участвовал.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. В эфире программа «Время свободы». Радио «Свобода» продолжает знакомить слушателей с тем, как относятся россияне к делу «Пусси Райот». Считают ли жители страны адекватным уголовное наказание, которое грозит участницам панк-молебна в Храме Христа Спасителя? Почему именно эта история так всколыхнула российское общественное мнение? Подробности в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Социологи Левада-центра отмечают, что осведомленность россиян о деле «Пусси Райот» довольно высока. А вот мнения по этому поводу неоднозначны. В последнем опросе 47% граждан считали 7 лет лишения свободы адекватным наказанием для девушек. 32% находили это чрезмерным, а каждый десятый респондент заявлял, что подобные акции вообще не должны преследоваться в уголовном порядке. Вот комментарий социолога Натальи Зоркой.
История с делом «Пусси Райот» получила очень широкую огласку в обществе и, в принципе, практически во всех слоях информированность об этом деле, об этом, как его любят еще называть, скандале, она достаточно велика. Так же, как и велика очень жесткая установка на наказание, что, конечно, поражает, потому что это как бы противоречит тому, что люди наши, которые в основном себя считают православными, не понимают, что на самом деле это вообще событие как бы находится вне видения органов правоохранительных. Получается, что у нас церковь – государственное учреждение, где как бы был совершен акт хулиганства, за который в итоге эти девушки уголовно преследуются. То есть это как бы показатель такой еще специфического слияния в нашей церкви и государства. Людей, которые считали бы, что это вообще не предмет уголовного преследования, они в меньшинстве находятся. И вот это как раз характеризует общество наше. С одной стороны, оно все-таки секулярное, то есть оно светское. С другой стороны, оно говорит о поверхностности вот этой религиозности декларируемой, потому что за такой реакции не стоит как бы понимание того, что ну, это вопрос, который действительно касается поведения человека в церкви, да, нарушения какого-то сакрального пространства. Почему оно должно преследоваться уголовным образом, непонятно.
А чем вы можете объяснить такую реакцию населения?
Ну, отчасти это можно объяснить тем, что в основном люди об этом узнали из телевидения, конечно, потому что информации об этом было достаточно много. Газет у нас люди читают мало, и как раз более терпимая реакция среди тех, кто узнавал об этом из интернета скорее или вообще отслеживает новости в интернете. Там, по крайней мере, представлены разные позиции, хотя, ну, известно, что это событие раскололо там и религиозных людей, и не только религиозных, отношения разные. Но большинство просвещенных все-таки общественности сходится на том, что не дело это такого суда. А для большинства, конечно, это подано как вот такой акт хулиганский, как осквернение святыни нашей, одной из главных. В последнее время церковь, она себя очень активно в этом смысле представляет, как вот мерило как бы нравственности и вообще всех норм поведения во всех сферах жизни, претендует на роль такого уже общенационального лидера.
А что вообще думают люди? Должна ли церковь вмешиваться в государственные дела, в политику?
Нет, большинство населения, и в том числе тех, кто считает себя православными, считает, что церковь не должна вмешиваться ни в государственные дела, ни тем более в политику, что она должна быть отделена от политики, от государственных дел, а мы видим как раз вот тут такое причудливое слияние. И кроме того, люди понимают, что критика церкви вот в последнее время очень сильно усилившаяся, критика как раз высших иерархов, она и связана, собственно, с тем, что церковь активно пытается вмешиваться в политику и диктовать на своем языке свои представления о том, как должно быть устроено общество.
Как вы думаете, может быть, именно поэтому история с Пуссирайт так всколыхнула общественное мнение?
Ну, конечно.
А что, на ваш взгляд, показало обществу вот эта история с Пуссирайт?
То, что у нас на самом деле церковь действительно очень плотно, государство, точнее сказать, очень сильно играет с церковью, а церковь заигрывает с государством, поскольку, как я уже говорила, это не дело правоохранительных органов, как бы нарушение внутрицерковных правил поведения, как мне представляется. То, что это вызвало такое громкое дело, и действительно этим девушкам грозит серьезное наказание, это показывает то, что у нас как бы по-прежнему модель союза церкви и государства сохраняется в нашем обществе, хотя, казалось бы, оно светское.
Говорила социолог Наталья Зоркая. Только 20% россиян, по данным Левада-центра, считают, что церковь должна оказывать влияние на принятие государственных решений. Подавляющее большинство, 65% опрошенных, уверены, что она не должна этого делать.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его проведет Анна Качкаева. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Герман. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все равно имеет место халатность, потому что местные жители...
Звонили люди даже из Новосибирска, из Ставрополя.
Бывшие руководители государства наделяются...
Ситуация спокойная. Нету повода менять режим отдыха.
Правительство Сирии и все стороны должны строго
придерживаться. Главную награду получила картина «Почти мужчина».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.